Приветствую вас, дорогие друзья. Слышно ли меня? Приветствую вас. Сижу я, видите, сегодня на таком темном фоне Киево-Печерской лавры. Пришлось мне посетить город Киев. Инкогнито. Недавно мы подверглись атаке иноземцев, которые стали бомбардировать нашу зум-конференцию всяким безобразием. Но сегодня время изменилось. Потихоньку все управится в известном военном конфликте ко благу для Великой, Малой и Белой Руси. Не сразу, конечно, но мозги, зомбированные и захваченные страстями сердца, будут приходить в порядок по действию Божьей благодати. И поэтому сегодня я вещаю отсюда, всех под стенами Киево-Печерской лавры. И слева от меня, вверху, преподобный Нестор Летописец, монах трудолюбивый, пишет свое последнее сказание, повесть временных лет. А внизу тоже насельник Киево-Печерской лавры, святитель Дмитрий Ростовский, гениальный потомок Нестора Летописца, его младший собрат по Киево-Печерской лавре. И мы начнем нашу конференцию. Здание уважения этому уделу Пресвятой Богородицы. Действительно, третий удел Матери Божией на земле, знаменитые холмы древней Киево-Печерской лавры, скрывающие внутри себя нерукотворные пещеры, где почивают сонмы Божьих угодников. Имена их все вписаны золотыми буквами на скрижалях русской церковной истории. Вписаны они и в Киево-Печерский Патирик Отечник, одно из самых любимых чтений нашего народа. И когда мы раскрываем эту книгу, то с удивлением узнаем, как Пречистая Дева в великих чудесах и знамениях свое присутствие явила здесь, указав избранникам, преподобному Антонию Киево-Печерскому, впоследствии его духовному чаду Феодосию Киево-Печерскому, что именно на этом месте и с этого места будет изливаться во весь мир благодать Велия в исполнение слов, произнесенных еще в первом столетии святым апостолом Андреем, водрузившим именно здесь по преданию крест и сказавшим: многие церкви созиждет здесь Бог, и великая благодать растечется во все концы земли. Нестор Летописец, насельник 10-11 столетия, вошел в плеяду отшельников, затворников, молчальников. И знаменит он, между прочим, тем, что положил начало временной летописи, повести временных лет, как ее называют, в которой засвидетельствовал, откуда пошла эта русская земля, засвидетельствовал о вековом единстве восточнославянских племен. По иронии судьбы, в день памяти святого Нестора, летописца, на многострадальной Украине отмечают день украинского языка, которого в XI веке не было и в помине. Не существовало никакой мовы, никакого наречия подобного. Но если мы прикоснемся к написанным преподобным Нестором памятникам письменности древнерусской, а это житие и похвала святым мученикам Борису и Глебу, это житие святого Феодосия Киево-Печерского, это повесть временных лет, мы почувствуем благоухание нашего родного наречия, которое как ручеек набирало столицы за столицей, вбирало в себя прочие потоки и родники, и, наконец, превратилось в русский литературный язык. Похвала святым Борису и Глебу, детям князя Владимира, особенно изысканно по речевым средствам. Видно, что из сердца преподобного Нестора изливались эти благоуханные струи словес, не искусственно нанизанных. Это не пустая риторика, не краснословие, но это действительно такой младенческий лепет хвалы Святой Троицы, облеченный в чистую и прекрасную форму. Кажется, что святой Нестор летописец, покровитель всех, кто изучает у нас на Руси историю, всех, кто занимается древнерусской культурой, всех, кто любит книгу, а общеизвестна цитата преподобного Нестора, сравнивающая книги с полноводной рекой. И христианин призван пить эти прозрачные струи книжнего поучения. Речь идет, конечно, прежде всего о Священном Писании, о святоотеческой письменности, о том, что составляло в Средневековье золотой запас христианского просвещения. Ведь на Руси не писали ничего легкомысленного, пустяшного. Филологи знают, что первый художественный роман появился у нас только в 18 столетии. И, собственно, фикшн, фэнтези – это не жанры древнерусской литературы, потому что к слову относились как к святыне, слово воспринимали как вместилище духа. Слово есть отображение тайны Бога воплощения, Бог Слово, предвечная мысль или логос Отца, Сын Божий, облекся в человеческую природу, слово плоть, бысть, и всегда на Руси к наименованиям Божьим относились с трепетом. Вы знаете, такой значок церковнославянского языка, титло, которое ставили над святыми наименованиями, убирая несколько промежуточных согласных и гласных, как бы запечатлевая слово «Бог» или «Иисус» или «Господь» под титлом во избежание, так сказать, осквернения печатного текста, рукописного текста, попади он в недолжные руки или в какие-либо неприятные обстоятельства. Но вернемся к преподобному Нестору летописцу. Те, кто знакомы с его летописью, понимают, что нам не 20 лет, нам 1000 лет, и ощущают это преемство от поколения к поколению, от столетия к столетию, ощущают свои корни, которые уходят туда, в Средневековье, и соединяют нас со святыми иноками Киево-Печерской обители. Меня поражает множество имен святых, среди них и другой Нестор, не книжный, кроме летописца, и Илья Муромец, и святые врачи, Агапит, например, и прозорливцы, и молчальники, и Марк Гробокопатель, который готовил могилы для усопшей братьи, и который христосовался на Пасху с отшедшим в мир иной иноками. Мы с вами имели случай, по-моему, беседовать уже о Киево-Печерском патерике. А от святого Нестора-летописца перейдем к святителю Дмитрию Ростовскому. Это как раз 18-е столетие, трудное для судеб церкви. Вы помните раскол предыдущего столетия. Вы помните, что 18 век привел к секуляризации, отмерщению русской культуры, были упразднены, закрыты, переформатированы, как бы мы сегодня сказали, многие обители. А Петр по-своему воспринимал православие и под уродливый сюртук, так сказать, западной цивилизации подгонял русскую церковь, лишив ее законного патриаршества. Великий в своих военных кампаниях и развитии промышленности государь был парадоксален в своей внутренней политике, усугубив трагедию раскола и переиначив, перекроив веками устоявшиеся представления русских людей о благочестии, о бытии, о правилах поведения. И вот в это непростое столетие Господь воздвигал светильников веры не только среди иноков-пустынников, но и среди епископов. Таковы и Осав Белгородский, и Дмитрий Ростовский. Последний был несомненным гением русской культуры, человек, наделенный харизмой слова. Это не просто стяжавший большую ученость академической инок, это был подлинный оратор, церковный проповедник Витии, который, усвоив самый дух Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, обладал исключительной чистотой сердца и даром проповеди. Его проповеди говорились по вдохновению, по счастью, многие из них сохранились, составляют несколько томов сочинений святителя Дмитрия. Наследие его весьма многообразное, многожанрово. Здесь помимо 12 томов житий святых, самый большой труд за который церковь благодарна его автору. Они представляют собой сокращенные летописные житийные протисводы святителя Макария Московского предыдущего 16 столетия. Помимо этого, есть и хронограф, повествующий о всемирной истории, начиная от сотворения мира. Есть труды против старообрядчества, цель которых – возвратить в лоно чад отколовшихся от древа церкви. Есть замечательная маленькая книжечка, которая и на современном русском языке существует, и я хотел бы ее рекомендовать нашим слушателям. Она называется «Алфавит духовный». Прежде чем я расскажу об этой книжице, добавлю, что святитель Димитрий был с детства предызбран Божьей благодатью. Его родитель Савва из благородного сословия сподобился откровения. Ему было открыто, что сын его избран Богом на высокое церковное служение. И святитель Димитрий никогда не испытывал колебания относительно выбора жизненного пути. С юных лет он стал иноком, и уже с юных лет, будучи наследником Киево-Печерской обители, он начинал именно с удела Богородицы, был поставлен штатным проповедником, как бы мы сегодня сказали, его словесный дар, его внутреннее просвещение, значимость, глубину его проповеди оценили наставники, наместники Киево-Печерской лавры, последующих монастырей, где он трудился. И нам известно, что будущий святитель много постился, даже истощил себя несколько. Это был поистине трудолюбивый инок, похожий на пчелу, собирающую нектар цветов. Так он для составления своих 12 томов изучил и древние языки, и древнееврейский, и греческий, и современный ему польский язык, тем паче жил там где-то на границе с литовским государством Речью Посполитой. И он перелопачивал, как бы мы сегодня сказали, множество литературы, составляя краткий компендиум мировых жизнеописаний святых, при том, что некоторые из них являлись ему наподобие святой Варвары Великомученицы или мученика Ареста, и поправляли святого автора. Святой Арест показал ему некоторые раны, которые получил он, страдая за Христа, и о которых не упомянул святой Димитрий в подробном жизнеописании. Святая Варвара несколько укорила святителя за то, что тот совершенно погружен в письменные труды, не уделяя высшим потребностям духа своего в молитве. Но, конечно, напрасно видеть святителя Димитрия книжного червя, человека, руководствующегося теоретическими выкладками, человека умствующего. Нет, это был благодатный подвижник, о чем свидетельствует его малая книжица «Алфавит духовный». Вы найдете эту книжицу и в интернете, можно спрашивать ее в книжных лавках, она очень важна для современного христианина. Основные положения этой книжицы заключаются в чем? Святитель Димитрий рассказывает, что уклоняются люди в ересь, погрешают в вере, тщатся проповедовать, не имея на это внутреннего права, потому что таковое право дает мать церковь, сообразуясь с очищением, предварительным очищением ума и сердца христианина, свидетельствующего о Господе. Вот об этом очищении ума и рассказывает святой Дмитрий Ростовский в книжице «Алфавит». Очищается он единственно устремленностью ко Христу, внутренней, внимательной, постоянной, сокрушенной, спокойной молитвой, которая высвобождает наши душевные силы, прежде всего наш разум, от гнета и насильства внешних, приходящих совне или рождающихся в глубинах испорченного сердца помыслов, освобождает от пленения мечтанием, то есть образом, мысленным картинам, живописным зарисовкам, которые как будто сами собою плодятся в нашем сознании, а на самом деле являются вбросом со стороны лукавого живописца, падшей силы темной. И вот очищение ума от мечтаний и помыслов, равно как сердце от страстей, гордости, похоти и злобы, а заметим, что и помыслы, и мечтания, как красочная обертка, скрывают в себе яд, токсичное содержание страсти всегда обернуто в красивую упаковку. Упаковку я называю мысли, берущие на абордаж наше сознание или бесконечно роящиеся в нашем воображении картины, которыми мы облепляем наш бедный ум, словно мухами, почитая для себя естественным такой образ внутренней жизни. Святитель Дмитрий говорит, согласно со всеми святыми отцами, о искажении, неправильности, опасности собеседования с помыслами, о необходимости избавляться от этого ярма, от этого мрака через луч молитвы, так, чтобы бессмертный дух, проявляющийся в силах ума, воли и чувства, мало-помалу сам устремлялся к Творцу, и молитва становилась в нас все более глубокой, постоянной, спокойной, исходящей из самых недр души. Речь идет о словесной части души, где сокрыта наша совесть, где мы уединяемся с Творцом, невидимым внешнему взору, где поселяются со временем смирение, благоговение, священный трепет, страх Божий, чувство везде присутствия Творца, благодарение и внутренняя потребность всегда предстоять невидимому лицу Господню, всегда собеседовать с Небесным Отцом, всегда совершать поклонение Отцу в Духе Святом и в истине, в Сыне Божьем. Книжица «Алфавит духовный» очень небольшая, разделена она на малые разделы по числу церковно-славянского алфавита, но без обиняков указывает, что все заблуждения, все ложные построения о Боге, о мире, человеке, все труды языческих весьма уважаемых философов, Аристотеля, Сократа, Платона, Зенона, конечно же, имея многие прозрения, все-таки уводят человека в сторону, потому что лишены благодати Святого Духа. А благодать Святого Духа сама снисходит, или лучше сказать, проявляется во внутреннем мире души по мере очищения ума и чувств и воли от мечтаний, соответственно, от худых ощущений, это о сердце, и от связанности с дурными привычками, это о воле, трех силах души, возвращающихся в отчий дом, то есть в область бессмертного духа, благодаря молитве. Так что человек, обретший простоту и цельность, уже обретает благодатную способность молиться Богу Духом на всякое время и во всяком месте, как об этом поучает и свидетельствует апостол Павел в своих посланиях. Мы с вами, дорогие друзья, сегодня беседуем о подвижниках 11 и, соответственно, 17, 18 столетия, преподобном Несторе и святителе Дмитрии Ростовском, связанных единой духовной родиной, уделом Богородицы, Киево-Печерской лаврой. И этим святым, я имею в виду весь сон угодников, духовных детей преподобного Антония и Феодосия в Киево-Печерских, мы должны особенно горячо молиться, не забывая и прочих святых, рожденных там, на Малой Руси, преподобного Лаврентия Черниговского, а прежде святителя Феодосия Черниговского, преподобного Иова Почаевского и его святых последователей, святых Ионы, Кукши Одесских, преподобной Алипии Блаженной Киево-Печерской, молиться особенно горячо и усердно этим святым, дабы их совокупным предстательством, как и всего сонма святых нашей земли, была замерена, наконец, наша земля. Откуда пошла есть русская земля? Именно такими словами начинается повесть временных лет преподобного Нестора, летописца. Кстати, одно из самых интересных изображений, скульптурных изображений Нестора летописца принадлежит русскому скульптору Марку Антокольскому. Из белого мрамора оно выполнено, в куколе монашеском сидит этот старец, держит перо, на коленях его раскрытый пергамент, и он начертывает именно эти слова, первые слова своей летописи. Вам домашнее задание, посмотрите в интернете, насладитесь гармонией этого классического по выполнению изображения. Ну а мы, завершая эту монологическую часть, давайте еще раз вспомним, что святитель Дмитрий Ростовский был предызбран Богородицей от чрева матери своей, и определенные знаки этого избрания родители получали, как будто бы уже соглашаясь с выбором небес, и не были бы огорченными самим решением будущего святителя посвятить себя иночеству. Так мы всегда с радостью смотрим на малых детей, младенцев, отроков в наше время, в нашей жизни, когда замечаем среди них благодатных созданий, совершенно уходящих в это детское размышление, детское молчание чувств, детское предстояние Создателю, когда вы не замечаете в малыше ни малейших знаков утомления, рассеянности, шаловливости. Ребенок весь внемлет Богу, он как будто немножко не здесь, потому что в сердце его царствует благодать, что-то ему вещает, как родник лепечет таинственную сагу среди холмов, по выражению Михаила Юрьевича Лермонтова. И, конечно, всегда останавливаешь свой взор на таком малыше и думаешь, что-то из него вырастет. Дай Бог ему сохранить эту гармонию, эту светлость, эту легкость, эту чистоту. Не попусти, Господи, лукавому выкрасть из чистого сердечка Божьего создания искру Божью, дабы злоба, по выражению премудрого Соломона, не изменила разум его. И помнится, как однажды я увидел фотографическое изображение такого малыша, сидящего в храме на кафедре, епископской кафедре, постанавливаемой обыкновенно посреди храма. Епископ восходит туда с дикирией, метрикирией, благословляет народ в начале службы. А такой младенчик в ожидании службы примостился на цветастом ковре вишневого цвета, и взор его был устремлен в вечность. Мальчик как будто бы прислушивался к вещаниям ангела-хранителя, может быть, видел его, собеседовал с ним, только не младенческим лепетом, а импульсами невинной души. И меня тронула эта фотография настолько, что я посвятил малышу и поместил в знакомой вам книге «Венец лета Господня» в разделе под рубрикой «Святителю Дмитрию Ростовскому» такое лирическое размышление. Мальчик сидит на ковре, а у него под руками орлец. Это круглый коврик с изображением небесного града и орла, распространяющего свои крылья. Отсюда и название орлец, знак духовной высоты в светлых дум епископа, обыкновенно молящегося на орлице. Епископ всегда стоит в храме на таком орлице, который ему подкладывают и подьяконы. Итак, мальчик одну руку положил на этот орлец, а другую поднимает, как будто бы, раздвигая небеса, он видит, что происходит там за завесой вещественного мира, проникая взором в мир духовный. О чем задумался малыш, усевшись между двумя орлами? Ты словно внутрь себя глядишь, забыв о молоке и маме. Скажи, волнует ли тебя удел несчастной Византии? Или явлена твоя судьба в видении, как на картине? Стопами встанешь на орлец, сан получив архиерейский. Ты чужд амбиций, мой мудрец, сев отдохнуть на этом месте. Вокруг застыли башмаки, сандалии, женские сапожки, а ты не здесь, ты у реки, где струи благодати Божьей. Покойся ж на ковре, дитя в узорах цвета красной вишни, все в этом мире для тебя, храм, служба, небо и Всевышний. А вот о другом святителе уже 20-го столетия, святителе Луке Воина Ясенецком, я буду рад предложить свой рассказ вместе с хором «Благовесть» в Доме музыки. Это у нас будет 3 декабря. Вот у меня в руках небольшая афиша. Идет у нас эта встреча под рубрикой «Великие люди Святой Руси». Я буду рад, дорогие друзья, кому делать нечего в субботу в час времени, 3 декабря, пригласить вас отдохнуть в прекрасный малый зал Дома музыки. У нас билеты, в частности, и в Алексеевской обители, в книжные лавки, да и в храме там верные люди предлагают. Завтра, по-моему, воскресный день, на поздней литургии тоже кто-то может подойти. Клавдия Васильевна есть у нас такая золотая, фамилия очень красивая. И будем рады встретиться с вами 3 декабря. Ну, мы довольно поговорили с вами в жанре монолога. Давайте, господа, перейдем с вами к обмену мнениями. Можете ли помолиться за возвращение любимого, меня покинувшего? Говорит, что нет у него чувств, чтобы продолжать отношения. Ах, ах, ах! Если бы мы не допускали вот этих отношений, в кавычках, то и чувства бы не ущерблялись. Если речь идет о незаконной близости до брака, это общая история для современной молодежи, которая, увы, не хочет знать традиции всех предыдущих столетий, всех культурных народов, предписывающих to keep the distance of the stretched hand, хранить дистанцию вытянутой руки с теми, кто неровно дышит вслед за нами и обращает на наше внимание. Это я о девушках. Мы помолимся, дорогая просительница, за этого любимого вами человека, чтобы у него и совесть пробудились, и чувства обновились. А главное, чтобы вы не ошиблись в выборе, да и хранили себя, как девушка дворянского происхождения, от всех сомнительных экспериментов ради создания семьи, о чем вы, очевидно, мечтаете, и дарование вам здорового потомства. Господи, помоги, очень такой вопрос непростой, потому что, как мы видим, сбито с толку наше подрастающее поколение весьма основательно. Речь идет и о мужском, и о женском поле. Так. Кажусь себе объективно лучше, чем некоторые люди. Отсюда неприязнь. Вы понимаете, как интеллигентное существо, что им суд человеческий, а им суд Божий. Вы понимаете, что у Бога своя логика, совершенно не совпадающая с нашей греховной логикой. И вот это лучше-хуже, это абсолютный вздор, абсолютная условность, абсолютная химера, потому что Христос пролил свою кровь на кресте не за лучших, не за худших, а за всех нас, ибо все мы дети ветхого Адама по причастности к семени, зараженному грехом. Все мы нуждаемся в его оправдании, в его божественной силе. И вот это хуже, лучше, это полная фантазия и заблуждение, потому что у Господа иное воззрение на человека. И нам запрещено даже помещать людей в такую систему координат. Хороший, очень хороший, нехороший, совсем нехороший. Это ничего общего не имеет с христианством, но когда вы включите сердце и в душе проснется любовь, проявляющаяся как благоговение, жалость, сострадание, желание помочь, желание содействовать Божьей благодати, которую каждого из нас хочет взять за шиворот нашего согласия, из грязи произвести в князи. Божья благодать – сам Христос, и Его десница нам простертая, благодать Святого Духа, ведут нас, как бы мы не роптали, возмущались, унывали, злились. Божья благодать не насилует, но чуть только мы приходим в разум, чуть-чуть смиряемся, носом уткнувшись, словно котята, в собственную лужу, благодать вновь подходит к нам и нежно-нежно нас не то чтобы подталкивает, а влечет ненасильственно к свету Божьему. И все мы тут собратья по несчастью. И вы знаете, чем более человек получил милости Божией, тем более он чувствовать себя грешным сравнительно с людьми, которые ни сена, ни соломы не различают. Они, в отличие от вас, не причащали святых Христовых тайн, в отличие от вас, не имеют понятия о сердечной Иисусовой молитве, в отличие от вас, не имеют опыта благодатного вдохновения и радости, и примирения с Богом. И поэтому степень нашего видения возрастает. И чем более мы ведаем нашего Творца, тем более повинны бываем в случае отступления от идеала смирения и милосердия. И поэтому от скверной привычки сравнивать себя с другими нужно сегодня на нашей Zoom-конференции отказаться решительно раз и навсегда. А что же вместо этого? А вместо этого чувство вселенского братства – признание того, что мы семья, что мы дети. Вспомните злосчастную участь старшего брата из притчи о блудном сыне. Он никогда не выпадал из отеческого гнезда. Он не забирал, кажется, причитающиеся ему части имения. Он не объявлял бунта и не уходил на страну далече, и не прикасался к блудницам, не расточал талантов ему дарованных. Но что мы видим в этой притче? Чаще ведь беседует о младшем сыне, который мертв был и ожил, пропадал и нашелся благодаря терпению, благости, милости отца и собственному покаянию. А вот старший сын оказался чуждым своего родителя. Он не хотел назвать его по имени, когда тот приглашал его войти в чертог своей славы и разделить радость обретения младшего брата. Он осерчал и не хотел войти, то есть он совершенно отчуждился произвольно от благодати своего отца. Он остался ни с чем, у разбитого корыта. Все только потому, что считал себя лучше вот этого мытаря, дурно пахнущего. Я уже вспоминаю другую притчу о фарисее и мытаре. Поэтому давайте открещиваться как от страшной опасности, тушить себе эти адские искры вот этого comparative analysis, сравнительного анализа, вот когда мы меряем ближних, знаете, как начинающие художники пропорции человеческого тела, 5 карандашей умещают человеческое тело, это полный финиш. Это мрак. Вместо этого, повторяю, чувство, по крайней мере, здорового советского коллективизма. Но если вам это не нравится, то братство во Христе ибо мы все дети, мы все чада, мы имеем единое общее происхождение, отрождены Матерью Церковью. И чем более ты просвещен Святым Духом, тем нижайшее место ты сам должен занять, предпочитая себе всех, тех, кого ты считаешь невысоковленными, или дурными, или еще какими. Простите, друзья, я распелся, но это очень важный, центральный пункт, так сказать, нашей веры и благочестия, потому что ближний – это жизнь наша, это древо жизни. Если мы мысленно обнимаем его или вверяем его со всеми потрохами милости Божией, и это древо познания добра и зла, если вы мысленно царапаете его, отталкиваете его от себя, говоря, вот с этими мне не нужно райского блаженства, мне будет хорошо одному в Эдеме сладости, хватит мне, что я здесь на земле мучаюсь зум-конференции вместе вот с теми, кто, кому я не готов пожать руку. Ну, поехали дальше. Что нужно сделать крестным пред крещением младенца, кроме исповеди и причастия? Полюбить всего-то навсего, полюбить своего будущего крестничка, приготовить ему подарки, распашоночку, выбить крестик, не говорю с бриллиантиком, но так, чтобы не стыдно было подарить. Родителей младенца приветить, побудить их милых, очистить совесть покаянием, приобщить их святых Христовым тайнам, не без их собственного желания, и просить Господа, чтобы благодать сохранила этого зайчика, как мы говорили только что о детях, находящихся под особым покровом божественной любви. Молимся о почившей маме священника Татьяне, молимся о всех воинах России, всех православных христиан, погибших за последние месяцы с той или с другой стороны, да примет их Господь по вере, покаянию и по преизбытку своей божественной любви. Как различить подлинную любовь от смиренничества? Есть еще такое хорошее слово «смиренномордие» вместо «смиренномудрие» – «смиренномордие» и «лицемерной доброты». Я думаю, что если вы раскроете 13 главу первого послания к Коринфянам, вы найдете там гимн любви апостола Павла, по которому, как в зеркале, вы увидите, чем отличается подлинная любовь от ее противоположности. Потому что человек, соединивший с Богом ум и сердце, человек, находящийся под воздействием божественной благодати, носит в себе Христа. А Христос есть наш идеал. Христос – прекраснейший сынов человеческих. Христос и являет нам сердце сокрушенно и смиренно, кротко, мерно и мирно. Лицемерная доброта проявляется в заискивании, в какой-то тайной корысти, в человекоугодии, двойном дне. Смиренномордие – это тщетные попытки показать людям, что вы кротки и мирны, а на деле у вас, кроме горького тщеславия, за душой ничего и нет. Так что вам домашнее задание, 13 глава 1 послание к Коринфянам. Выпишите прям этот гимн и листочек положите себе на сердце. И так советую уснуть. А утром просыпаетесь, и лучи божественной любви исходят на всех домашних от вас, точнее, через вас, от Господа. Как молодежи, молящейся в храме, не обидеть бабушку, если не хочешь вступать в пространно-шутливый разговор? Какой может быть пространно-шутливый разговор там, где силы небесные с нами невидимо служат, где входит царь славы, где серафимы и херувимы трепещут, желая приникнуть, и закрывают свои крыльями, закрываются крыльями своими, не в силах будучи созерцать происходящее, дабы не опалиться славой божества. Какие могут быть шутливые пространные разговоры, если мы должны внимать священнодействию и церковному пению и чтению? Поэтому, когда кто-то с вами хочет завести разговор, поклонитесь, улыбнитесь и приложите тихо-тихо, тихо-тихо. Тут не кот на крыше, а мы не мыши, чтобы возню такую устраивать в храме. Тихо-тихо, все потом, нельзя. И будет все прекрасно. Так, поехали дальше. Священник может быть верноподданным и полностью поддерживать все, что делает власть, как, например, святой Иоанн Златоустый. Может иметь свое духовное суждение, духовную оценку происходящего. Иоанн Златоустый, почитайте его жизнеописание, как и всякий священнослужитель, руководствовался духовным суждением, духовную оценку делал происходящему, высказывался нелицеприятно. Если бы не был иначе, он бы не был бы гоним царицей Евдокии и не скончался бы в ссылке в Каманах со словами «Слава Богу за все». Вы все время придерживаетесь позиции полного доверия власть имущим. Мы с вами разве об этом говорили относительно, кто это такие власть имущие? Кто это такие власть имущие? Кудрин или Греф или Силуанов или Набиуллина или еще кто-нибудь? Решетников? Вы меня вызываете на какой-то диалог с неверными данными априори. И поэтому разрешите мне вас подкорректировать. То, что я верю своему президенту и главнокомандующему, то, что я имею активную гражданскую позицию, то, что я вместе с Россией, да, примите как есть. Я люблю свою страну, и как я послушен Святейшему Патриарху в церковных вопросах, так в общеполитических послушен своему президенту. А если у вас такой позиции нет, ну, оставайтесь с чем что есть. Поехали дальше. Что делать при помыслах? Как относиться к помыслам во время Иисусовой молитвы? Мы с вами уже только что открестились от всех помыслов. И поэтому, когда они начинают словно слепни кружиться в вашем сознании, говорите им: «Подите вон, помыслы! Заявляю вам официально, осеняя тебя крестом, катитесь колбаской по малой Спаской, вы меня поняли? но ни в коем случае больше в словопрения с ними не вступайте, а переключайте свое сознание от помыслов, как бы они ни пытались вас укусить, подобно мошке, такой с русского севера, или подобно москитам, или какой-то другой ядовитой живности, обращайтесь непосредственно к Спасителю Иисусе Христе, Господи, только Ты есть жизнь, только Ты есть свет, только Ты существуешь. А беспокоящие меня помыслы и образы – это призрак, это привидение, это мираж, это морок. Хотя я испытываю боль от их нагнетения, атак и укусов, но я не верю ни единому помыслу, я не хочу с ними беседовать, я не хочу смотреть на них, я не хочу вступать с ними в диалог. Господи, только Ты мое все. Господи, отреши меня от внимания к этим помыслам. Или как учил молиться преподобный Нектарий Оптинский: «Пресвятая Троица, даруй мне, изнемогающему от помыслов, благодать Твою, Господи Иисусе Христе, Богородице, помилуй меня». Как вот вы спешили бы в магазин, где в советское время выбросили докторскую колбасу. Помните, такая колбаса розовая? И вот вам сказали, что в гастрономе на Смоленской с 12 до часу дают эту колбасу. И вот вы движетесь по Садовому кольцу или там по Новому Арбату к Смоленскому магазину спешите, а вас по пути какие-то вам встретились демонстранты, мир, труд, май, вас толкают, идут с цветами, с какими-то баннерами, а вы идете против течения к этому гастроному, и вас говорят: сойдите с дороги, отойдите, толкают, но вы не обращаете никакого внимания на это встречное, поперечное движение, потому что у вас... В данном случае это мирской пример, пред вами, как перед осликом морковку, вот эта колбаска докторская. Так вот, если люди имеют такую целеустремленность в земных делах, мы речь ведем не о колбасе, а об обмане небесной, божественной благодати, нужно учиться целеустремленности, вектор вашего ума, воли, чувств должен быть направлен к стопам Господа Иисуса Христа, и поэтому надо учиться не внимать этим помыслам, как бы они не угрызали ваше сознание, а двигаться вперед спокойно, методично, с верой, смирением и любовью, претерпевая вот это гул и свист в ваших ушах, производимый помыслами: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Любовь ко Христу, благоговение перед Ним, покаяние перед Ним, устремленность к Нему. И поверьте, никакие помыслы не выдержат такого вашего устремления и настроения. И уже в следующей Zoom-конференции вы скажете: «Дорогие братья и сестры, приходите ко мне, я вас научу, как разбираться с этими помыслами. Вжик, 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 уноси готовенького». Я работаю в районе метро Новокузнецкая, и по вашему примеру я пошла и нашла ту стену на станции, по которой струится ручеёк источника, и теперь каждое утро я иду мимо этого источника, вспоминаю святых Артемия и святую Параскеву, который, собственно, и посвящен был храм, на месте этого храма сейчас стоит вестибюль, и на душе становится светлее и радостнее. Вот, пальчик, пожалуйста, как-нибудь еще раз протяните, то есть слезинку возьмите и приходите в следующую субботу на Zoom-конференцию и помажете всех нас духовно молитвами отрока Артемия. Мы с удовольствием эту благодатную капельку от вас примем. Дальше. Какое духовное основание имеет такое отношение к власти? О чем идет речь? Какое отношение к власти? То, что я послушен нашему главнокомандующему, как гражданин. Бога бойтесь, царя, начальство чтите. Вы что, пионер, что ли? И те были всем ребятам пример. Видимо, в ком-то из наших зум-конференщиков сидит бацилла диссидентства. Это такое токсичное очень состояние, когда человек вот носит в себе вот эту стихию Навального, отравлен неспособностью слушаться. Наверное, не был послушен бабушке, дедушке, наверное, бунтовал в отношении учителей, директора. И вот такая либеральная полуинтеллигенция, которая только оплевывает, я не про вас сейчас говорю, оплевывает все, что она не слышит. На этой неделе Владимир Владимирович Путин в рамках концепции государственной безопасности утвердил духовную, не считали программу, о приоритетах нравственного воспитания. Вот почитайте, потом поговорим об этом. Ну, поехали дальше, мы уже ближимся к завершению. Будет годовщина через неделю убиения отца Даниила Сысоева. У него было сильное живое слово и горячая вера во Христе. Да, я помню этого батюшку еще школьником в Ясеневской гимназии Радонеж, где мне, молодому пастырю, приходилось вести занятия, и где, собственно, я и познакомился с семьей отца Даниила, его отец протоиерей Алексей, замечательный батюшка, художник, многодетная семья, и уже впоследствии, встречаясь с отцом Даниилом, я видел, как он возрос, как пастырь, широко эрудированный, с горячим словом. Он не был равнодушным человеком, душа его искрилась верой, он щедро делился этим даром. И сегодня у нас действует миссионерская школа при Московской патриархии. Это, собственно, детище отца Даниила, вошедшее уже целиком и полностью под эгидой патриархии, как учебное заведение, и многие педагоги этого миссионерской школы, ученики отца Даниила Сысоева, я вижу, насколько плодоносным был этот пастырь, упокой, Господи, его душу. Вспоминаю и отпевание убиенного отца Даниила. Недавно святейший патриарх отпевал протоиерея Михаила, убиенного на войне. Тоже был знаком с этим священником замечательным. А когда патриарх приехал, в конце отпевания произнес свое слово, то разошлись серые тучи, и луч солнечного света прямо сошел на храм, где несколько десятков священников стояли вокруг патриарха, народ молился совне, не помещался даже в храм, и патриарх, святейший Кирилл, тогда сказал: лучшая проповедь, которая была произнесена отцом Даниилом, это кровь на его епитрахиле, выступившая после злодейского выстрела, направленного в сердце батюшки. Да, упокой, Господи, отца Даниила, его святыми молитвами спаси и сохрани жизнь тех священников, которые сегодня участвуют в спецоперации и поддерживают духовно наших воинов там, на линии фронта. Так, На станции Новокузнецкая ручеек течет почти по каждой колонне. Посмотрите внимательнее и увидите. Ну, видите, дорогие друзья, жизнь такова, что всегда есть про и контра. Есть люди, благоговейно слезинку со стены в первом пролете направо, забирающий, помазывающий себя, молящийся отроку Артемию. А есть евроскептики, которые ходят, а вот здесь ручеек, вот здесь ручеек, вот здесь ручеек, что же мы будем мазать наш мазл? Our muzzle, we cannot just cover with this liquid. Everywhere we see this triplet, ну и так далее, и так далее. Каждый выбирает, по вере вашей, да будет вам. В нашей воскресной школе есть ли курс алтарника для детей? Егор, вы уже такой взрослый, вы уже не ребенок. Как правило, алтарническое дело постигается непосредственно в практике. Вот. Так что как-нибудь заходите, поговорим тет-а-тет, от уст к устам. Что вам теоретический курс, если батюшка сочтет полезным для вас, то нужно уже, можно будет приступить непосредственно к этому святому делу. Нашла два фарфоровых яйца в стиле гжель выкинутыми, ручная работа неизвестного происхождения. Я их осветила, поставила в красный угол, на них надпись «HV», Christ is risen, Христос воскрес. Можно ли это было дело? Можно. Я защитила святыню, и пусть эти яички радуют ваш взор. Ну что, товарищи, 10:12. Хочется земных утешений. Мы окружены земными утешениями, друзья. Разве не утешение жить в Москве? Городе-герое Москве. Разве не утешение иметь возможность пройти вдоль стен Кремля? Разве не утешение увидеть ночную люминесценцию по набережной Москвы, пройдя? Разве не утешение божественной литургии в воскресный день, Малая Пасха? Разве не утешение раскрыть Федора Михайловича Достоевского? Позавчера был день его рождение. Сплошные утешения. Господь, как Отец чудолюбивый, нас ласкает и утешает. И все нам устраивает. В субботу вечер зум-конференция. Ну, для меня, например, это большое утешение. Если же вам чего-то не хватает, молитесь, и даст вам Бог. Так. Секунду. Завидуют тем, кому Бог попускает удовлетворять их страсти. Мама дорогая. Ну, например, человек, у него страсть шоппинга. И вы завидуете даме, которая 5 часов мотается по Ашану, нагружая 3 корзинки одновременно товарами, а потом бросает их, не имея возможности оплатить, при выходе к кассам. И Бог не щелкает их по носу при этом, им все сходит с рук. А меня вот щелкает. Господь любит вас и не отпускает вас ни на шаг от себя. Какая же вы глупышка в самом деле. Если бы вас Господь оставил без внимания, как вот Соросы или Пелоси, или Джо Байдена резинового. Люди там обременили себя преступлением против человечества, а живут до 100 лет, 6 раз делают пересадку сердца, как кажется, все им сходит рук. Но это же ужас, это же трагедия, это духовная смерть. Дай, Господи, покаяние всем американским лидерам. Отыми от них американскую мечту. Сейчас республиканцы помогут демократам расстаться с их претензиями на мировую гегемонию. Так нет ничего хуже, чем быть оставленными Господом. И нет ничего лучше, когда Господь, как вы сами выражаетесь, щелкает нас по лбу или по носу, то есть попускает каким-то факторам, жизненным обстоятельствам, острым углам жизни нас в бок ужалить, уколоть, чтобы подкорректировать, чтобы вы сами подкорректировали свое шествие тропой бескорыстной любви. Так. Очень долгий вопрос, точнее пространный. Так. Воззвать из глубины и встретить распятого Господа. В аду. Ад – это наша жизнь до возрождения в духе истины. Сам автор принял крещение в сознательном возрасте. Крайне мало людей, кто принимает Христа, переходя из других конфессий. Что же происходит при полном погружении в удушающие воды смерти, откуда человек выходит в радости дышать, вновь вдыхать Святого Духа? Вспомните, дорогие друзья, как святой Симеон Богослов, юношей, по-моему, его звали в миру Георгий, прилежно молился Богу и удостоился осознать, увидеть незримо, не очами сердца, вступить в полноту единения с Господом, который дал ему познать себя как свет надмирный. И когда благодать Божия сделала его душу невесомой, легкой, светлой, когда он познал, что Бог и внутри, и снаружи, когда он ощущил волны божественной любви, когда драгоценнейшая добродетель смирения сама раскрылась крыльями херувимскими в его сердце, он вдруг понял и осознал, что до этого жил в аду. И нам тоже нужно принять это к сведению. Жизнь – это Бог. Жизнь вдыхает нас воскресший Христос. А вне единения с Господом, вне вкушения нашим духом, соответственно, умом и сердцем божественной благодати, мы пребываем во тьме, во мраке. И обыкновенная, обыденная жизнь без божества и вдохновения, и слез, и жизни, и любви – это пребывание в муках. Любая страсть – это мука вечная. Ну, что всего красноречивее, раздражение, обида, недовольство, гнев. Это гиенский червь. Помните такую вечную муку гиенского червя, который вот растягивает, сжимает и растаскивает человеческую природу, доставляя неизъяснимые мучения? Вот раздражительность – это уже та самая вечная мука, когда твое сердце, вот оно, рвется и распадается, когда ты чувствуешь это удушье, все это отражает тебе вовне. Понимаете, да? Поэтому совершенно согласимся с Оливье Климаном и с преподобным Силуаном и с преподобным Симеоном Новым Богословом, что вне единения с воскресшим Христом, вне обитания Христа, воскресшего в нашем сердце, мы обретаемся в противоестественном состоянии муки, от которой, дай Бог, убежать всем участникам нашей Zoom-конференции, так, чтобы Христос в воскресной литургии, еще прежде в вечерней молитве нашей, заключил в нас свои спасающие объятия, так, чтобы нам вспомнились сами собой слова, чудесные слова из русской поэзии: и верится, и плачется, и так легко, легко. На этой мажорной ноте позвольте, дорогие друзья, Позвольте, дорогие друзья, с вами попрощаться. Мы уже превысили негласный регламент. Я благодарю вас за внимание. Призываю вас в молитве за нашего главнокомандующего, который как раб на галерах еще в Кремле трудится, а мы сейчас пойдем читать вечерние молитвы и спать. Ну и мой привет всем диссидентам и либералам, и навальнятам. Вы тоже люди, вы тоже милые создания. Дай Бог, чтобы так или иначе жизнь нас сплотила и соединила в нашей любви к Отечеству, в нашем желании, чтобы оно стало лучше, краше, мирнее и светлее. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы каждый из нас вкладывал созидательную лепту как в спасение своей души, так и в судьбах нашей Родины. Ну, а что касается профессиональных и принципиальных разрушителей, мне кажется, что нам с ними не по пути. Спокойной ночи, до свидания, Христос воскресе!